новый гадрон, но на тот же самый трактат, трактат Шаббас. И примерно так же, как это было в случае трактата Брохейс, эти адроним, они связаны друг с другом. Я бы, честно говоря, даже рассматривал, несмотря на то, что хронологические беседы, которые Ребе произносил, на которых основываются эти адроним, они их разделяют, по-моему, больше 10 лет. Но, тем не менее, они, в общем, связаны настолько друг с другом и обсуждают настолько, в общем-то, сходные темы, что я бы, наверное, рассматривал этот гадрон как дополнение к предыдущему, может быть. Ну, на самом деле, это не так и обязательно как-то с этой точки зрения данный гадрон оценивать. Просто для того, чтобы пояснить его взаимоотношения с предыдущим. В качестве исходного материала Ребе использует те же самые абсолютно фрагменты, что мы рассматривали в прошлый раз, поэтому те, кто изучал предыдущий адрон, они уже готовы по полной программе к тому, чтобы начать сразу. Для тех, кто, может быть, отсутствовал, буквально основные какие-то базовые моменты и понятия, которые мы будем использовать дальше, уже их не переводя. Мишна в начале, это страница Нундалит, страница 54 в нашем сборнике. Здесь редактор приводит всего лишь одну строчку из Мишны, ну, поскольку она только что была простудирована нами детально в предыдущем адроне. «Уми деврейхам ламадну шипойки кинумойдин векойшин бешабас». Мишна приводит прецедент, из которого становится понятным, что работы «пойкекин», «мойдедин» и «койшерин», дальше мы их переводить не будем, будем использовать прямо эти термины, «пойкекин», закладывание окна сосудом, каким-то предметом, которое в рамках прецедента направлено на то, чтобы предотвратить поступление осквернения через окно внутрь помещения, которое, на первый взгляд, могло бы быть запрещено по причине работы бойны, по причине запрета строительства в Шаббас, оно разрешается ради выполнения заповеди. Мойдедин, то есть меряющий, от слова меда, от слова мера, мойдедин, койшерин, завязывающие узлы, также работы, запрещенные в Шаббас, мойдедин, работа, запрещенная по причине зилзун Шаббас, это действие, подобное будничному, мудрецы запретили его, так как оно, будучи совершаемо в Шаббас, выражает пренебрежение к субботе, как и другие будничные действия. Не относится к какой-то работе конкретной, какой-то из млох, из запрещенных в Шаббас, тем не менее запрещено вот по причине особого постановления, особого указа мудрецов. Мойдедин, да? Койшерин, завязывание узлов, работа, которая запрещена в Шаббас, медуэрайса, то есть одна из млохейс, но в той форме, в которой она запрещается не письменной Торой, а устной, она разрешается в субботу, опять же, из этого прецедента, она разрешается в субботу ради выполнения какой-то заповеди другой. То есть, пойкекин – закладывание окна, мойдедин – отмеривание, неважно, какое отмеривание в данном случае, койшерин – завязывание узла, который не баркайму, не завязывается навеки. За деталями просьба обратиться к предыдущему адрону, если совсем непонятно. Ну, то, что нам здесь потребуется, по-моему, ясно. И начало трактата. Трактат начинается с разговора про яйцое, про запреты яйцое. Запрет вынесения и внесения, соответственно, из одних уделов в другие. Тора запрещает перенос предметов, оговаривая, естественно, регламент этого переноса, оговаривая всякие многочисленные детали того, что же именно конкретно запрещено и в какой форме, из частных общений в общественные, частные общественные владения тоже, естественно, жестко оговариваемые понятия определяемые, из частных владений в общественные и обратно, ну и есть большой круг, широкий круг запретов устной Торы, который касается данного запрета и ограничивает его с разных сторон, чтобы человек не подошел к запрету из письменной Торы. С него трактат начинается. Прецедент, который мы обсудили выше, еще раз, это завершение трактата, заключительная мишна, вернее, даже заключение, заключительные мишны этого трактата. Вот, ну и, наверное, мы готовы к тому, чтобы приступить. Пункт алеф. Войне отхолоса масехиска ног бегадран ликашер сию масехисым отхолоса, ал есои да клоли дно софин бахилосом и тилосом бесофин, и циеис ашабас шнаим шеген арба. И вот началом трактата, и как заведено, что гадран нацелен на то, гадран как завершение изучения некоторого объема еврейского текста, в данном случае трактата Геморы, направлен на то, чтобы связать между собой завершение трактата с началом, с его же началом, на основе общего принципа «проткнутые концы в начало и начало в концы». Этот принцип мы постоянно встречаем, озвученный Сефер Яцира, мистической книгой, скажем. То есть это принцип, относящийся к области внутренней Торы, и даже тайной Торы. Мы его постоянно эксплуатируем на уроках по Хасидусу в разных ипостасях. В данном случае отсюда следует вполне себе момент, который относится к изучению раскрытой Торы. То, что вот по завершении некоторого трактата требуется правильно связать завершение с началом, таким образом раскрыв то, каким образом проткнуты концы в начало и начало в концы, вот применительно к этому объему текста, к этому трактату, скажем. Так вот, началом трактата является обсуждение запрета Яйцоя. Этот запрет формулируется, называется Мишной. В нашем случае так. Яйцие сашаба штайм шаган арба. Вынесение, дословно, выхождение шабас. Субботние вынесения, два которых четыре. Два которых четыре. Обсуждается ситуация с хозяином дома. Он по умолчанию богач и бедняком, который пришел к нему просить у него помощи, предположим, в шабас. И вот богач передает бедняку какие-то ценности, или бедняк берет из рук богача какие-то ценности, при том, что богач находится в частных владениях, а бедняк находится в общественных. И Мишна указывает на четыре возможные ситуации в данном плане, называя это «четыре, которые два». «Вей шломер акешева ашеху шебейнегам берегдем тхила тойхен ини на шабас». И необходимо указать, ну, понятно, то есть общая цель у нас задана. На самом деле, сразу оговоримся, что Адрен совсем невеликий, то есть буквально вот еще 2.5 странички. Поэтому здесь разбирается, ну, по существу, поставив вот такую задачу, мы только ее и будем решать. У нас предыдущий Адрен был такой многослойный, многоступенчатый, с объяснением так, объяснением эдак. Здесь все более лаконично. Так вот, необходимо указать на связь и отношения между этими двумя сюжетами, то есть «Пойке кенмой дедин койшен» с одной стороны и «Запрета Яйцоя» с другой стороны. И для того, чтобы дать такую, указать на такую связь, необходимо предварить объяснением общей идеи субботы. «Бей синьона члема шабас гули гбойбанов шосейна иммунас хидуш аэйлум». «Хинух митсва» – один из кодексов, исчисляющих заповеди и анализирующих вот этот вот список заповедей, один из в великой степени ключевых кодексов, дающий пояснение заповедям тоже, определяет заповедь субботы как приказ, который дан для того, чтобы закрепить в душах наших, это уже цитата, закрепить в душах наших веру в обновление мира. Ну, вернее, «хидуш эйлом» скорее здесь означает не обновление мира, не знаю, по-русски, наверное, что-то представляется другое. Обновление в смысле, что мира когда-то не было, был момент, когда не было ничего, и вдруг он появился. Это была некая новость, «хидуш». Вот вера в то, что мир, он не всегда существует, и не всегда существовал, а он некогда появился из абсолютного несуществования. «Кмойши косову бепаша с Исрей», как написано в недельной главе «Исрей», в рамках рассказа о даровании Торы. Ну, то есть, в даровании Торы Всевышний высказывает такую идею. «Ки шейши с йоми мосу авай зашумай везу орец вайонах вайоем ашвии». То есть, собственно, когда заповедь субботы, на самом деле, с разных сторон и в разных аспектах дается там несколько раз на протяжении пятикнижия, но вот в даровании Торы среди заповедей, которые были даны на горе Синай, вот евреи все их услышали из уст Всевышнего, заповедь суббота формулировалась именно таким образом. Надо соблюдать субботний день, потому что, вернее, в первых речениях помнить субботний день, потому что Всевышний 6 дней творил, а на 7-й день опочил от трудов своих. Вот он прекратил свои действия, вайонах баймашви, на 7-й день упокоился, и поэтому мы справляем субботу в память об этом. Увесигнан детирса хасидус, шабаеем ашабас найса алиеса и ломис. Если говорить с точки зрения внутренней Торы, говорить в стиле Торы хасидизма, скажем, то суббота является напоминанием тому поднятию миров, который произошел с наступлением 7-го дня, с наступлением Шаббаса в первый цикл творения, то есть при сотворении мира, ну и повторяется, и данная вещь повторяется еженедельно. Айнушебеймей ахол мейр пхинасейлакуса шайхла илом. А в чем заключается данное поднятие? А в том, что на протяжении недели в мироздании светит исключительно свет, который имеет отношение к мирам. Шем элэйким. Ну, очевидно, это тоже на слуху и не нуждается в каком-то дополнительном объяснении. Элэйким авая. Вот. Светит имя элэйким, то есть божественность, как она имеет отношение к мирам. Велахен ксив бихол шейшес мей брейшес боей мир элэйким. И по этой причине, когда Тора рассказывает нам о творении, то применительно к 6 дням творения употребляется все время имя Элоким, а не имя Авай, имеется в виду. А в субботний день светит божественность, как она выше мира. Шем Авая, имя Авая, Шем Аэцем, который называется также сущностным именем. Шелахен Неймар Бешабас, Вайхал Элоким, и по этой причине относительно субботы в Пятикнижии говорится и цитируется нами еженедельно в вечернем гидуше «Вайхал элейким». «Вайхал элейким», ну, с точки зрения простого смысла текста, «закончил всесильный». И «закончил всесильный», и там дальше рассказывается о том, что же он сделал после того, как он закончил. То есть, вот он опочил от своих трудов. С точки зрения толкования, достаточно известного, ну и напрашивающегося, я бы сказал, то есть это бросается в глаза возможность такого истолкования, «Вайхал элейким» — это «закончился элейким». Можно так вот перевести, скажем. «Шеколсо пхина сумадрега с элейким». Вот мудрецы внутренней Торы, они толкуют именно таким образом. То есть «Вайхал элейким». Чем обусловлено было наступление субботнего дня? Тем, что «вайхал элейким». То есть, закончилась, скончалась ступень элейким. Закончилось внедрение в мир, или там превалирование в мире, раскрытие вот именно такого божественности, божественности, как она относится к миру. «Ахра изэксив элэ толды зашумаев эзорос бигибором бэйой масой сава элейким худа». После этого говорится, то есть через один стих после этого, Тора сообщает нам уже, вот когда «Вайхал элейким», закончился элейким, и это порождение небес и земли при сотворении их в день сотворения Авая элейким, и так далее, то есть уже в день сотворения Авая элейкимом, небес и земли, да? «Вышли ему загилы дешема Авая гулы осит лове». Полнота раскрытия имени Авая свершится в будущие времена. «Йоим шикулы шабасом нухалы хайя и ломим». И будущие времена при этом принято рассравнивать с субботним днем. То есть это день, который целиком, как суббота, отдохновение на вечные времена. «Микеймен шааз и егилы шема Авая бойфинайлы ейсер ма агилы дебе шабас брейшда». Почему связывается это именно с субботой? Потому что раскрытие имени, потому что это сходные вещи, то есть будущие времена, они будут подобны субботе с точки зрения того, что тогда будет раскрываться имя Авая, но будет субботы на вечные времена, потому что это будет раскрытие, вечное раскрытие другого масштаба. «Каиду абейнин Авая гуэлэй ким». Субботнее раскрытие имени Авая тогда, в смысле в будущие времена, будет большим, чем раскрытие в Шаббас Брейшис. Под Шаббас Брейшис здесь подразумевается рядовая суббота, скажем. Не только суббота связывает, не только суббота из числа дней творения, но и рядовая суббота, в смысле все последующие субботы. Как известно, относительно идеи Авая Гуэлэйким. Авая Гуэлэйким, Авая, он же Элейким, Шикашер, Шем Авая Месайле, Ад, Шишем Авая Келейким Ейхашеев, что о чем имеется, какая идея имеется в виду. Вот как раз мы недавно в Пятикнижии изучали сюжет, связанный с договоренностью между с союзом, который заключили Всевышний с Яковом. И вот Яков, он говорит, если Авая будет мне Элейкимом, Авая будет мне Элейкимом, то тогда, и дает определенное обещание, вот эта формулировка «Авая будет мне Элейкимом», она внутренней Торой объясняется, ну, то есть с точки зрения простого смысла вроде как ясно, что это такое. Если Авая, то есть Авая указывает Шема Эцем, это имя, которое указывает на суть, вот Ребе, известному переводчику Дилем, дал рекомендацию имя Авая переводить, собственно, как «Бог», а все остальные имена переводить как там, «Всесильный», «Вездесущий», «Всемогущий», там, все такое. То есть, как описание некоторых атрибутов, свойств Всевышнего. Так вот, пускай Авая, то есть именно Бог, именно вот этот вот Бог, который наш еврейский Бог, пускай он будет мне Элейкимом, пускай он будет тем началом, которое будет выражать божественность для меня в взаимодействии там, с миром и так далее, будет всесильным, пусть Авая будет мне всесильным. С точки зрения внутренней, Авая у Элоким, вот в том понимании Авая Элоким, которым мы обычно оперируем, то есть Авая как божественность, находящаяся над миром, не имеющая отношения к миру напрямую, а Элоким как структура, которая обуславливает возможность сотворения, которая ограничивает свет Авая, которая как щит по отношению, как фильтр по отношению к солнечному свету работает по отношению к имени Авая, оно обеспечивает практическое осуществление миров за счет этого, за счет ограничения света. Так вот, пускай Авая будет мне Элейкимом, это описание ситуации, когда то, что было Авая, то есть свет, возвышавшийся над мирами, становится Элейкимом. То есть становится для мироздания тем, чем для него являлся на предыдущем этапе являлся более низкий свет, который обозначался как Элейким. Так вот, Авая у Элейким, то есть это ситуация, это описание ситуации, когда то, что было Авая, становится штатным светом мироздания, становится тем, что обуславливает функционирование мира, скажем. То есть достижение уровня, такой уровень поднятия мироздания, при котором Шем Авая Келейким Ейхашеев, имя Авая, оно будет, оно засчитается как бы, как Элейким, будет считаться дословно, как Элейким. А с ним шахум изгалы Шем Авая на Алиейса, Авая Делейла. Так вот, известно, что будущие времена, когда Авая, Авая Го Элейким, здесь Рэбе связывает, мы это «пусть Авай будет мне Элейкимом», мы сейчас обсуждали стих, а Рэбе здесь это связано со стихом «Авай го Элейким», «Авай он же Элейким», ну, ту же самую идею предъявляет. Так вот, когда будет достигнута идея «Авай у Элейким», то есть «Авай станет Элейкимом», вот эта божественность, которая сейчас нами регистрируется как предельно оторванная от материальности мира, скажем, стоящая над материальностью мира, не способная одеться в материальность мира, когда она таки раскроется в материальности мира, то тогда раскроется, тогда привлечется более высокий уровень в имени Авая, так называемая Авая Делейла. С самим понятием мы с вами встречались, надо ли его подробно сейчас прояснять, поживем увидим. В общем плане это связано с 13 качествами милосердия. Помните, в 13 качеств милосердия, они, собственно, начинаются с повторения «Авая, Авая». Там в начале имя четырехбуквенное повторяется дважды, будучи разделенное в письменных хумашах, да, в напечатанных хумашах, будучи разделенное специальной такой вот таким тамом под названием «псик», вертикальной разделяющей чертой, которая означает, ну, она обозначает определенную интонацию при кантилировании Торы и одновременно означает некоторую паузу смысловую. Так вот это вот «Авая, Авая», разделенная «псиком», это указание как раз на эти два имени Авая, верхнее и нижнее, то есть есть две структуры, которые описываются как Авая. Одна нижнее имя Авая, которое обычно мы имеем в виду, говоря о взаимоотношениях между Авая и Лейким, а другая – это Авая де Лейло, это Авая другого, более высокого порядка, которая не имеет отношения к мирозданию в квадрате, как бы. То есть, если первое имя Авая, оно все-таки с Лейким как-то взаимодействует, несмотря, будучи при этом принципиально выше мироздания, ну, а следовательно, принципиально выше имени Лейким, но все-таки в каком-то взаимодействии с ним находится, хотя бы как солнце и щит, то другое имя Авая, оно вообще за скобками, оно вот там вот. Где-то высоко за псиком. Так вот, когда Авая нижнее, оно придет в состояние Авая Улейким, или как мы с вами от себя, получается, добавили, надо ли было это делать, я не знаю, но уж так получилось, Авая будет мне Улейкимом. Когда вот это свершится, то тогда свыше привлечется в существование мироздания в той форме, в которой оно будет мироздание пребывать в будущие времена, привлечется имя Авая де Лейло, высшее имя Авая. Зачем все это Ребе объяснял? Для того, чтобы показать нам соотношение между будущими временами и субботой. С одной стороны, связь, поскольку суббота из наших рассуждений выше, это время поднятия миров, время поднятия субботнего, которое выражается в раскрытии имени Авая в мироздании. С другой стороны, и в будущие времена то же самое, там тоже происходит раскрытие имя Авая. Только разница в том, что в обычную субботу, в Шаббас Брейшис, в субботу как день, а не как эпоха, раскрывается имя Авая нижнее, а в будущем, то есть в субботу как эпоху, в будущие времена, будет раскрываться высшее имя Авая, то есть будет происходить, будет достигаться большая полнота раскрытия имени Авая, ну, следовательно, большая полнота субботности, как бы. «Валэгайр шибмешубегилу и шем Авая далейло гуфа ешхилуки даргис бейлу ахарилу». И надо сказать, что в самом раскрытии высшего имени Авая, ну, это, на мой взгляд, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что эта схема, она тоже, как и все остальное, такая матрешечная, многослойная, там, с вложенностями. То есть, имя Авая верхнее, ну, это тоже такое немножко относительное понятие. Так вот, ясно, что в раскрытии имени Авая высшего, в самом, есть различные уровни поднятия за поднятием. Велахен, то есть, когда раскрылось вот высшее имя Авая, потом оно тоже оделось в мироздание в результате, оно тоже пришло к состоянию Авая Лейким, в моем представлении. Тогда раскрылся какой-то еще более высокий уровень имени Авая, вот еще более высокое имя Авая. Велахен, может быть, глупость, конечно, сказал, но, по-моему, так. Афальпиши гамбы крис ямсов низгалышем Авая, несмотря на то, что также при рассечении моря раскрывалось имя Авая, валах скамбы хамматнтейр, а тем более при даровании Торы, микол моким лосит лови изгалышем Авая делейла, бофинайл бьёйсар. Несмотря на это, имеется в виду, что раскрывалось высшее имя Авая, вот при этих глобальных событиях рассечения моря, матнтейра, дарования Торы, несмотря на это, в будущие времена раскроется еще более высокое имя Авая. Ну, то есть, вот в будущие времена таким образом будет достигнут некое дополнительное поднятие даже по отношению к пиковым раскрытиям настоящего времени. Ну, на самом деле, что можем сказать? Можем в определенном смысле, здесь мы это связываем все с субботой. Понятно, что не случайно, поскольку мы обсуждаем трактат «Суббота» и вот идею субботы обсуждаем. Ну, мы можем сказать, что вообще, говоря о раскрытиях и типах раскрытий божественности в мироздании, мы вот и разбираем вопрос об именах на самом деле всех остальных, в противовес как бы имени Авая. То есть имя Авая, это как имя Авая, это Белхаскелевич, известный переводчик Дилем, которого я так деликатно назвал известным переводчиком Дилем. Ему Ребе дал указание переводить имена вот упомянутым нами образом. То есть имя Авая переводить как Бог, а все остальные переводят там Элейким, как Всесильный. Потому что это имя указывает на всесилие и всемогущество. там, Моким, скажем, я не помню там деталей, как указание, которое бы его давал, но в общем плане понятно, там, Моким, вездесущий, потому что это указывает на то, что Всевышний, он является местом мира, а не мир, место его, выражаясь известным оборотом высказываний наших мудрецов. Ну и так далее. Получается, что все имена остальные, кроме Авая, они описывают определенные раскрытия частные, а Авая описывает раскрытие собственно Бога. То есть Элоким, скажем, это раскрытие его всемогущества, там, или всесилия и так далее. Моким — раскрытие его вездесущности или там всеохватности, то есть его качества определенного, его атрибута. А Авая — это раскрытие его самого, может быть, много уровней. Ну, понятно, что когда мы говорим о раскрытиях, то мы можем их разделить, вот точно так же, как имена, которые суть раскрытия получаются. Ну, так оно и есть, сама идея имени, это идея раскрытия. Мы можем их разделить на раскрытие, собственно, Бога, либо в противовес этому, либо его атрибутов каких-то, либо его свойств, качеств и так далее. Ну и вот, когда Авая становится Элоким, то есть вот эта жизненность становится по отношению, раскрывается то, что эта жизнь, это раскрытие, этот свет по отношению к еще более сущностному, это всего лишь атрибутика, это всего лишь свойство Авая у Элоким, то тогда раскрывается еще более внутреннее качество, еще большая внутренность существа божественности. То есть Бог раскрывает себя еще более внутренним образом. На самом деле можно это проговорить на примере с человеком, как мы обычно это делали. Человек, раскрываясь все больше, то есть вот становясь все более знакомым кому-либо, познакомился человек с другим, и вначале они друг друга совсем не знают, потом потихонечку начинают приобретать какое-то представление друг о друге. Ну и вот по мере приобретения новых и новых представлений, они углубляются в исследование друг друга все более и более, и сам человек с овладением, там, я прояснил для себя там, профессиональные качества человека, а за ними все время стоит там вот сам человек, его существо, где-то там вот вторым, задним планом стоит нечто более важное, чем его профессиональные достоинства или что-нибудь еще. Ну и так далее. Гимел. В иньен зе гилы шем Авая бьем ашабас. И вот эта идея раскрытия имени Авая в субботний день. Мирум из бе асхолас масехас шабас. Намекается началом трактата шабас. Еции за шабас штаим шеген арба. Вынесения субботние, два, которых четыре. То есть, проще говоря, Рэбе хочет привязать начало трактата к разговору о сущностной идее субботы, о том, что, собственно, субботу делает субботой. С точки зрения, кстати говоря, и раскрытой Торы, формулировка выше из Хинух Митцва, что суббота дана нам для того, чтобы закрепить в наших душах веру в то, что мир появился некогда из абсолютного ничего. И с точки зрения внутренней, что суббота – это время раскрытия божественности совершенно иным образом, нежели это происходит в будни. Пункт Гимл. «Ваинен зе гилуй шем авая бьейма шабас, мирумас бе асхолас масехас шабас, яциес шабас, штаим шеген арба». И эта идея – раскрытие имени Авая в субботний день – намекается началом субботнего трактата. Яциес, шабас, штайм, шаганарба. Вынесение субботы, запрета яйцоя, вынесение субботы, два, которых четыре. Ну, то есть, понятно, Рэбе хочет привязать начало трактата к обсуждению, то есть, показать, что начало трактата заявляет сразу общую идею субботы. Примерно так же, как в прошлом гадране, мы показали, что начало трактата заявляет общую идею субботних запретов. То есть, вот как раскрывается в начале трактата общая идея субботы, в данном случае, если я правильно понимаю, с точки зрения внутренней Торы, раскрытие имени Авая в субботний день именно. «Невуэр бесифрей Каболы ве Хасидус» объясняется в книгах по Кабале и Хасидизму. «Шедалит решуи зэн кнегит дали тейси шем Авая», что четыре вида владений. Мы вот с вами сказали, что вынесение запрет эйцоя определяется как запрет выносить из одних владений в другие, из частных владений в общественные, из общественных в частные, выносить и вносить. На деле, на практике, мудрецы устной Торы, они вводят еще два типа владений, которые тоже обеспечивают различными, там, значит, оговаривают ограничения, вынесения, внесения в эти виды владений. Помимо частных владений и общественных владений с точки зрения письменной Торы, они вводят такое понятие, как кармелис, то есть такой удел, который не является ни частными, ни общественными, вернее, да, по-другому надо начать, они вводят тот вид владений, которые называют птор, то есть владения, которые не являются ни частными, ни общественными владениями, и поэтому с точки зрения письменной Торы в них можно и выносить, и из них можно заносить в любые из владений, в частные, в общественные. И как частный случай птора, как частный случай вот этих вот свободных от ответственности владений, скажем, птор, от слова патур, свободен от ответственности, выделяют кармелис. То есть, такой вид птора, такой вид владений, который не является, не определяется ни как частные, ни как общественные владения, который при этом обладает внешним подобием общественным владением. То есть, это общественные владения из устной Торы, получается. Ну, и на них накладывают определенные ограничения. Таким образом, получается четыре вида владений. Частные, общественные, кармелис и птор. Так вот, в книгах по Каббале и хасидизму объясняется, что четыре владения, четыре типа владений, они соответствуют четырем буквам имени Авая. Под книгами по Торе, по Каббале и хасидизму Ребе подразумевает, исходя из ссылки сноски 16, Ликут и Ашас святого Ари, и то, как это приводится и разъясняется в Майморе Гемшихе Тофрейш Ламет Вов в хасидизме, очевидна и цитата оттуда, но вот цитату на цитату не дает Ребе отчетливую сноску, во всяком случае я ее не вижу. 17-18 сноски – это объяснение тому, что там говорится. «Везе соид штайм шерен арба». Цитата такая. «И это тайный смысл, внутренний смысл вот этого оборота, два которых четыре. Шерен ойсис юд кей, что это буквы юд кей, имя Всевышнего четырехбуквенное состоит из четырех букв «Юд», «Кей», «Вов», «Кей», которые, как мы сто раз проговаривали, соответствуют каждая какому-то сегменту «Седри Шталшулус». Верхняя половина имени, начальная половина имени «Юд», «Кей», «Хохма», «Бина», «Вов», «Кей», нижняя половина имени, и та, и другая являются отдельными именами, в том числе «Вов», «Кей», «Зранпин» и «Малхус». Есть другие расшифровки, сейчас нас они интересовать вряд ли будут. Так вот, что такое два, которых четыре? Это буквы «Юд Кей», «Шеген Арба», «Юд Кей», «Вов Кей», которые четыре, «Юд Кей», «Вов Кей». Два, которые четыре, два, которые четыре с точки в простом смысле мишны, это две ситуации, которые можно детализировать и привести к четырем. В имени Авая буквы «Юд», «Кей» верхние, они как бы четыре. При большей детализации превращаются в четыре, если я правильно понимаю. «Юд», «Кей», «Вов», «Кей». «Ки», «Юд», «Кей», «Гематрия», «Далит», «Ойсис», «Юд», «Кей», «Вов», «Кей». Ибо гематрия букв «Юд», «Кей» имеется в виду букв «Юд», «Кей», как они расписаны. Вот если вы смотрите в книгу, то понятно, как они расписаны. Если не смотрите, каждая буква может быть расписана. Она может быть буквой «Юд», в смысле вот этой вот точечкой, а может быть расписана как «Юд», типа азбуки Веди. То есть она может быть расписана как, это называется, наполнение буквы. Она может быть расписана как «Юд», «Вов», «Далит». Так вот, если буквы, первые буквы имени Авая, «Юд», «Кей», расписать как «Юд», «Вов», «Далит», «Гей», «Алев», то гематрия вот этой вот совокупности буквок, не знаю, насколько это со слуха воспринимается, но, по-моему, в общем, да, достаточно понятно, будет 26. То есть гематрия вот этого набора букв, она будет как гематрия всего имени в целом. И это святой Арий называет два, которые четыре. То есть две первые буквы имени Авая, Юд Кей, по гематрии в расписывании, да, в наполнении, по гематрии они будут равняться имени в его совокупности. В Ейшли Гейсев, конец цитаты. В Ейшли Гейсев в Элегамте, где колошны Ециес Шабас, и надо сказать, да, ну понятно, что таким образом вот эта идея вынесения, которая два и их четыре, она кабалой привязывается наглухо, то есть наглухо, наверное, плохое слово в данном случае, ну, во всяком случае, ясно привязывается к имени Авая, то бишь к раскрытию имени Авая. И необходимо добавить и сделать еще более приемлемым вот, это вот этот оборот, который Мишна использует, «Ециес Ашабас», «Велой Гейцоес». Тут я, если вы обратили внимание, я выше так вот все время сбивался, «вынесение», «выхождение» или «вынесение». Дело в том, что слово «Ециес Шабас» здесь, на первый взгляд, не очень подходит. «Ециес», на самом деле, в дословности, это именно «выхождение», «выхождение в Шабас». Речь же вроде как в этом запрете идет о вынесении там, или внесении предметов в шабас. А вынесение или внесение – это будет другой биньян, другой тип глагола должен бы здесь использоваться. Должно было бы значиться не «яйциес», а «яйцоес». Да? «Яйцоес шабас», два которых четыре. Так вот, «яциес шабас», а не «яйцоес», «авшими дубаркан идес млохас яйцоэ влоидес яйцея». Поскольку мы ведем речь здесь о запрете яйцоя, а не яция, выходить в шабас не запрещается из единоличных владений, в общественное запрещается выносить предметы. Поэтому здесь необходимо бы использовать глагол, и использовать, вернее, на самом деле это не глагол, это существительное, а использовать существительное яйцоя. «Лерамес лероши тевес дешем юд кей еции за шабас». Так вот, Рэбе указывает на то, интересный, кстати, момент, действительно, никогда не обращал внимания, что «ециес ашабас», начальные буквы этих слов, которые, понятно, были бы другими, если бы было написано в Мишне «гейцоес ашабас», это и буквы юд кей, начальные буквы имени Всевышнего, которые Ари полагает двумя, которые четыре. «Ециес юд», «Гашабас», «Гей». «В Алпи омар лиил, шеклолу сыне на шабазу гилу и шем авае боэйлом». И в соответствии с объяснявшимся выше, касательно того, что совокупность идеи субботы – это раскрытие имени Авая в мире, «Нинца шебемлехас и яйцоя шебетхилас масахет шабас» – получается, что работа и вынесение – запретом вынесения, который обсуждается началом трактата Шабас, «Еци за Шабас штайм шеганарба», «Вынесение субботы», два которых четыре, «Нирма за тойхен дыхлолус и не на Шабас», намекается и совокупная идея субботы, «Шилой лигейцы довар мершу за йохит». А в чем она заключается, та идея, которую мы, тот, вернее, контекст, в котором мы данный запрет обсуждали в прошлом хадране. Вынесение, запрет вынесения, как запрет выносить из единоличных владений, в смысле из тех владений, из той области, где ясно, очевидно, понятно, само собой разумеется, власть единственного этого мира, то есть Всевышнего, «Легейцы довар мишу заёхит и хидыш лэлем», то есть запрет, как бы получается, с точки зрения внутренней, забирать из власти Всевышнего. «Эла адраба лэгойцы у лэгамших эзак душа дыршу заёхит гам лэршу зарабин», но более того, то есть не забирать из ршу заёхит, а привлекать святость единовластных владений, единоличных владений в общественные владения, распространять единоличные владения на общественные. Понятно, что с точки зрения внутренней, разумеется, не надо путать с практикой Аллахи, с материальными действиями в области соблюдения субботы. «Веадша эйлам кулей найсаршус ахасаршус айохит», вплоть до того, что в конечном итоге все мироздание, оно должно в результате превратиться в один ршус, в одни владения, одни владения, которые принадлежат одному единственному, который также называется «Ехидей Шилейлам», единственным этого мира, Айнуши мизгалы бихолейлы магусы в ацмусы и сборах, найса дира ла ацмусы и сборах. То есть, в пределе своем, вот эта вот ситуация с ршусами в шаббас в этом контексте, с владениями в шаббас в этом контексте, должна прийти к тому, что весь мир превратится в единоличные владения Всевышнего, то есть в место, где абсолютно очевидно, понятно, данностью является, что оно принадлежит Богу, сотворено Всевышним и так далее. Это очевидно и ясно. То есть к раскрытию во всем мире сущности его благословенного таким образом, чтобы мир стал в результате жилищем ему благословенному. То есть была реализована задача, которую Тора заявляет как исходную задачу, исходное намерение, которое побудило Всевышнего к сотворению мироздания. Еще раз подведем итог. То есть из этих рассуждений, сейчас мы на этом прервемся, исходя из этих рассуждений, начало трактата Шаббас сразу заявляет общую идею субботы. Суббота как раскрытие сущностной божественности, пределе раскрытия сущности божества во всем мироздании в целом, что естественным образом связано с запретом Яйцоя и тем, как ситуация с аршусами обстоять в будущем, когда весь мир превратится в один единый ршус, владение его благословенного, который будет в этом ршусе, в этих своих владениях раскрываться в своей сущности.